Из первых уст.
Здравствуйте, Владимир, 7 часов 19 минут. В эфире программа «Из первых уст», студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Максим Кочетков. На календаре понедельник, 16 мая. И сегодня наш гость, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области Александр Лёзов. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Доброе утро.
Работаем в прямом эфире. Телефон студии 35-31-33. И если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, набирайте номер, который я только что назвал, 35-31-33. Или присылайте смс-сообщение на номер 8-930-839-33-33. Александр Михайлович, вот насколько сегодня пристально сейчас контролирует деятельность аптечных учреждений Росздравнадзор? Что-то изменилось вот в порядке проверок аптечной сети? И что было выявлено в 2015 году, какие нарушения обнаружены в 2016 году? Вот такой первый блок вопросов. Я уж задал сразу пачку, что называется, извините, но начнем по порядку. Итак, насколько вы пристально сейчас контролируете деятельность аптечных учреждений?
Контроль за деятельностью аптечных учреждений Росздравнадзором осуществляется в соответствии с определенной нормативной базой. Сейчас стало более пристальное внимание уделяться этому. Кстати, контроль за аптечными учреждениями – это один из трех блоков вопросов, которым занимается Росздравнадзор. А это, в частности, вот как раз контроль за деятельностью аптечными учреждениями, контроль качества оказания медицинской помощи, ну и контроль при обороте медицинских изделий. Вот это, вот, скажем так, тройной конгломерат, который является основой деятельности Росздравнадзора и территориальных органов, в частности.
То есть это ваша триединая задача, которую вы решаете, да?
Да, да.
Но
да,
это
да.
Мы специально, наверное, напомнили нашим слушателям, чем занимается Росздравнадзор, чтобы ваши вопросы все-таки были вот в русле этих трех направлений, потому что сейчас услышать слово «Росздравнадзор», и пошли вопросы, ну, о том, что мне там скорая не приехала и так далее. Итак, наши уважаемые слушатели, будьте внимательны, просто по этим трем направлениям мы принимаем ваши вопросы. Так, прошу дальше.
Ну и так, значит, в основном, что делает Росздравнадзор для того, чтобы лекарственные препараты были у нас надлежащего качества, и каким образом осуществляется государственный контроль? Государственный контроль осуществляется в основном двумя видами проверок. Это проверки, плановые проверки, это проверки внеплановые, ну и проверки предлицензионные. Какое количество проверок было проведено в 2015 году, в 2016 году? Вопросы, которые затрагивают качество лекарственных препаратов, в 2016 году было проведено порядка 300 проверок в общей сложности. Здесь не говорится о том, что мы проверяли непосредственно аптечные организации. Дело в том, что мы проверяли и лекарственные препараты, которые находились в обороте при оказании медицинской помощи непосредственно в стационарах. И были такие случаи, когда, скажем так, эти проверки заканчивались печальными для учреждений моментами. Существует стройная система государственного контроля, которая организована федеральной службой, которая включает в себя осуществление отбора образцов лекарственных препаратов при проведении проверок. Ну, в частности, вот в 2014 году было отобрано порядка 311 лекарственных препаратов путем скрининга. Я сейчас поясню. Значит, уже в 2015 году 414. В этом году у нас запланирован отбор порядка 600 лекарственных препаратов для отбора. И по нормативной документации в 2014 году было 398, в 2015 году 302 отбора образцов. По нормативной документации это проводится вообще полный анализ лекарственного препарата, который осуществляется федеральными учреждениями, которые находятся у нас, вот самый ближайший – это Москва, но мы работаем чаще с Ростовом-на-Дону. Там в течение месяца полное обследование проводится. И вот сейчас вот набирает обороты скрининг лекарственных препаратов. Это когда к нам приезжает с Москвы в определенное время экспресс-лаборатория передвижная, и они определяют качество лекарственных препаратов спектральным анализом. То есть, не вскрывая оболочку, они уже смотрят спектральный анализ, делается спектральный анализ, сравняются спектры тестовых образцов, и уже говорится о том, что да, вот этот вот лекарственный препарат, например, хороший, а этот вызывает сомнения. Тогда в этом случае он отправляется как раз в лаборатории, в федеральное учреждение, которое осуществляет контроль этого лекарственного средства.
И вторая проверка получается, да, уже? Ну, вам нужно подтверждение, да?
Да, подтверждение.
Клиническое, так, ну, я так
чем условно, бывает где-то 50 на 50, что в одном случае подтверждается, в другом случае не подтверждается. Ну, в любом случае, это, скажем так, работа, которая непосредственно проводится. И скрининг неразрушающим методом, он набирает обороты, потому что он более дешевый, потому что для того, чтобы провести полный химический анализ лекарственного препарата, это большие деньги. Вот.
Понятно, идем дальше. Так все-таки, вот по сравнению, все-таки, если брать 2015-2016 годы, это растет количество нарушений? Вот если сравнивать 5 месяцев того года, 5 месяцев этого года.
Ну, количество нарушений, которые являются в аптечных организациях, они приблизительно одинаковые. Нельзя сказать, чтобы там существенный рост или существенное снижение. Есть определенная группа нарушений, которые там выявляются, и эта группа нарушений приблизительно остается. А с учетом того, что количество аптек, лицензиатов и аптек постоянно растет, то, наверное, можно сказать, что, наверное, относительно все-таки идет снижение.
А, кстати, вот это количество аптек вас не пугает, не настораживает, как специалиста? А нужно ли нам столько аптек?
Ну, вы знаете как, это не предмет, конечно, нашего контроля.
Нет, ну, я просто
не предмет как специалист. А да. С другой стороны, у нас есть рыночная экономика, которая поставит все точки над «е». Она
как определит. Нам говорят, да?
Да, ну, вроде бы так и должно быть. С одной стороны, хорошо, когда аптек много. Вот с моей стороны, было бы их больше в сельской местности, а не на конечных троллейбусных остановках.
Ну, вот моя. То есть, когда зрения. В доме три аптеки, это уже перебор все-таки,
да? Я думаю, что да.
Есть у нас первый звонок. Говорите, доброе утро.
Вот Алмах очень здорово рекламирует последнее время. Соответствует ли это изделие заявленным свойствам?
Да, я понял, понял. Значит, это медицинское изделие, которое имеет регистрационное удостоверение, которое выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, то есть центральным аппаратом Росздравнадзора. Мы, непосредственно территориальный орган, не занимаемся вот ни регистрацией, ни апробацией данных медицинских изделий. Мы надеемся на то, что если регистрационное удостоверение выдано, и вообще...
На федеральном уровне, да?
Да, на федеральном уровне. То есть получено разрешение на его использование, как, ну, скажем так, как лицензия своего рода, да, то мы говорим о том, что да, этот медицинский прибор имеет право на жизнь, он эффективен и способен, скажем так, помогать людям в той части, что заявлено. Я вот по роду своей деятельности принимал участие в проверке одного из подразделений, которые как раз выпускают вот эти вот приборы «Алмаг». Насколько я знаю, центральная фирма или там юридическое лицо находится, по-моему, в Рязанской области, а в частности, один из участков производства находится в, по-моему, Мельниках или Меленковском районе. Вот года два там назад я там был лично. Я смотрел, как производится, ну, по крайней мере, части приборов. В общем-то, у меня никаких вопросов это не вызвало. Я остался доволен тем уровнем производства, который там был. Больше вот
я могу. То есть вреда от этого препарата не будет. Будет ли польза, это другой уже вопрос. Тут еще надо смотреть по организму, называется. Может, кому-то и хорошо, а кому-то и не очень, может быть, хорошо.
Я все время, я как
нет
врач...
Нет того эффекта, да.
Я как врач все время основываюсь на том. Скажите, пожалуйста, этот лекарственный препарат или, например, этот аппарат «Алмаг», он назначен лечащим врачом или не назначен?
Нет, тут...
Вот здесь вот нужно сразу же поставить вот такую вот черту. Вот он назначен или не назначен? Потому что вот то, что происходит, лечение там, или, например, по радио, или там, по интернету, особенно по интернету, когда говорят, что лекарственный препарат обладает чудодейственными свойствами, и нужно лечиться так-то и так-то, то в этих случаях я все время говорю, в интернете случаются ошибки и опечатки. И можно стать жертвой этой ошибки и опечатки.
Понятно. Кто и как может инициировать проведение контроля качества лекарственных препаратов?
Ну, инициировать проверку по контролю качества может осуществить территориальный орган Росздравнадзора, может осуществить центральный аппарат Росздравнадзора, может осуществить, инициировать, скажем так, проверку сотрудники прокуратуры, прокуратура может инициировать. Но сейчас в свете изменения, последнего изменения в законодательстве, нас вывели из 294 федерального закона, и мы можем осуществлять контроль качества лекарственного препарата, не согласовывая данную проверку с прокуратурой. Как было раньше, сейчас я просто хочу сказать, 294 федеральный закон, это защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которыми было как? Вот это вообще, вот с моей точки зрения, было не очень, так сказать, правильно, а сейчас уже стало лучше. Например, мы хотим, поступает жалоба, что, например, в такой-то аптеке находится лекарственный препарат, ну, например, там, недоброкачественный, допустим. И вот для того, чтобы произвести проверку, мы должны были согласовать ее с прокуратурой и предупредить за 3 дня юридическое лицо, что здравствуйте, мы придем к вам проверять лекарственный препарат.
Ну, как в армии, говорят, тревога начнется, будет завтра неожиданно в 4:30 утра.
Да, приблизительно так вот, да. И только вот ленивый не уберет с прилавков этот лекарственный препарат. Сейчас нам дано право без согласования с прокуратурой выходить без извещения.
О проверке,
да? О проверке, да. Александр, хотя говорят, что дальше, вот сейчас пойдем, вроде бы нам хотят дать полномочия о том, чтобы мы даже и контрольные закупки проводили. Но это вот...
Но это пока в планах.
Да, перспектива.
И еще один звонок у нас в студии. Говорите, доброе утро.
Я по этому вопросу, почему с мая месяца очень сильно подорожали тест-полоски для проверки...
Ну, я понял, уровень сахара в крови.
Да, уровень сахара в крови. Ведь же вот до мая они стоили намного дешевле, где-то 300 с лишним. Сейчас 25 полосок, баночка, стоит 620 рублей.
Понятно.
Я понял ваш вопрос. Дело в том, что... У нас государственное регулирование или, скажем так, контроль за ценообразованием введен только на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты. Вот о том, что вы говорите про тест-полоски, это у нас не лекарственный препарат, это медицинское изделие. Но, к сожалению, вот государство пока государственное регулирование в этом вопросе не имеет. Но я думаю, что в любом случае есть какая-то альтернатива по тест-полоскам. И я думаю, что если вы инвалид, то здесь другие варианты есть по тест-полоскам. То есть вы можете подпасть по определенную льготу, где эти тест-полоски, возможно, будут выдаваться бесплатно или с какой-то скидкой.
Ну, а можно просто сказать, потому что дороже, да, вот и все. А если нет ограничений, то, простите уж, рынок такой уж, гримаса рынка, как говорят. И человеку, конечно, приходится платить дороже, потому что никто не ограничит этого продавца на этом направлении. Так, дальше идем. Есть еще один звонок, да? Говорите. Нет. Ладно, идем дальше. Вот какие препараты подвергались проверке в 2016 году уже? Вы как-то выбираете какой-то, именно вот этот будем препарат проверять? Или комплексы сразу?
Хотел бы сразу вот сказать о том, что мы территориальный орган, который работает в команде с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. И от каждого территориального органа в Москву, в федеральный центр, сливается определенная информация о качестве лекарственных препаратов, о каких-то производителях, которые допускали определенные неточности, там, или какие-то брак у них рождался. И под конец года, каждого года, федеральная служба нам присылает определенный список лекарственных препаратов, которые, ну, как-то, если сленгом сказать, засветились, или по производителям, когда были какие-то проблемы. И рождается определенный список. Этот список достаточно большой. Это, если бумажное выражение, то, по-моему, страниц 500. Там определенная серия, определенные лекарственные препараты определенных производителей, которые предлагаются территориальным органам как план по отбору образцов. И, собственно говоря, когда мы выходим на проверку, мы стараемся придерживаться этого плана. Потому что по этому плану, он же тоже очень многогранный. С одной стороны, лекарственные препараты одной группы, да. Например, иммунобиологические препараты – это совершенно другая лаборатория или совершенно другой федеральный институт, который осуществляет контроль качества. То есть, одни пробы мы будем отсылать, например, в Ростов-на-Дону, другие пробы мы отсылаем в Москву, третьи пробы мы отсылаем в Красноярск. То есть, это все разграничено, и для того, чтобы эти институты работали с какой-то, скажем так, стабильной нагрузкой, поэтому вот есть такой вот план, который мы должны придерживаться.
Прерываемся на рекламу, после чего продолжим общение в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Из первых уст» в студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Максим Кочетков. Сегодня гость нашей студии – руководитель территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области Александр Михайлович Лёзов. 35-31-33 – это телефон нашей студии, мы продолжаем разговор в прямом эфире. Итак, вот такой популярный вопрос, наверное, сегодня. В связи с противодействием допингу в спорте в поле зрения СМИ попал, ну, не только СМИ, конечно, и начальников, попал препарат Милдронат, или Мельдоний, как его называют. Не вызвало ли это дефицита препарата в аптечных учреждениях, и не стали ли его подделать и с выросшим спросом?
Ну, можно ответить коротко, что подделывать его больше не стали, и вообще раньше не проходило о том, что его подделывали, не было такой информации. Вот. И этот ажиотаж, он, скажем так, не на нашем поле тихой относительно Владимирской области. Никакого ажиотажа это не вызвало, и в некоторых аптеках и раньше этого лекарственного препарата не было, и говорят, вряд ли он нужен, потому что препарат достаточно специфический. Так что мы не замечаем здесь никаких подвижек. Данный лекарственный препарат не входит в список жизненно необходимых и важных. И никакой, скажем так, очень большой социальной нагрузки этот лекарственный препарат, с моей точки зрения, не несет. Ну, вот, по-моему, ответил.
Да. Ответьте теперь на вопрос нашего слушателя. Доброе утро, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел задать такой вопрос. Недавно по телевидению показали, сюжеты Владимирской области, что гастарбайтеры разливают глазные капли водой из-под крана. Но там не назвали точно в каком районе и где это. Владимирскую область только назвали. Вот вы что-то знаете об этом и что было предпринято? Вот по этому вопросу.
Да, я понял вопрос, но вот я ежедневно просматриваю средства массовой информации, вот как только прихожу на работу, просматриваю и средства массовой информации Владимирской области, и федеральные средства массовой информации, специальный поиск, значит, ставлю Росздравнадзор там и так далее. Но вот эта вот информация для меня не знакома, я этой информации не слышал.
Понятно. Вот мы тут немножко уже затронули тему интернета в нашем общении в связи с Алмагом, да? А все-таки, на ваш взгляд, стоит ли покупать лекарства удаленно через тот же интернет? С чем можно здесь столкнуться в ходе покупки? Пусть даже это лекарство мне прописал врач, да, он назначил мне его. Но поскольку в интернете может быть просто дешевле, да, я хочу покупать через интернет. Вот как вы смотрите все-таки на эту проблему? И надо ли вообще покупать в интернете что-либо из лекарства?
Вот этот вопрос по поводу продажи лекарственных препаратов через интернет, он обсуждается, ну, уже, по крайней мере, года два обсуждается. Но, с другой стороны, есть многие аптечные организации и достаточно крупные аптечные организации. Кстати, вы обратили внимание, я не называю ни одну из аптечных организаций для того, чтобы не создавать ни рекламу, ни антирекламу.
Правильно делаете.
Вот, потому что это все-таки бизнес. Да. Но тем не менее, у нас есть...
А то скажут, вы лоббируете еще, да?
Да. У нас есть аптечные организации, аптечные сети, которые уже, скажем так, не первый год занимаются продажей через интернет. Но они занимаются в каком контексте? У них есть лицензии на медицинскую деятельность, на розничную либо оптовую. В смысле, на фармацевтическую деятельность. Они полностью соответствуют лицензионным требованиям и условиям. А это не простой звук. Это, во-первых, наличие определенных помещений, это наличие там холодильников, это наличие обученного персонала и так далее, и так далее. И вот эти вот организации выкладывают в интернете, говорят о том, что вот у нас есть такие-то лекарственные препараты, Вот, у нас есть лицензия, мы находимся по такому-то адресу, у нас есть ННН АГРН, вы можете предъявить нам претензии, вы можете проверить наличие этой лицензии на федеральных, значит, в федеральном реестре наличия лицензии. То есть, вот мы открыты, да, и вот если когда нам звонят...
Приходите, проверяйте, да?
Да, можете проверить, да. И вот этот лекарственный препарат мы вам доставим на дом, и пускай это будет там со скидкой, или мы там его отложим. Это один вариант. Я думаю, что цивилизованный. Есть второй вариант. Неизвестно, откуда взявшийся лекарственный препарат начинается реализовываться через интернет, неизвестно какой организации, без наличия лицензии и вообще неизвестно чего. Вот с этим мы уже сталкивались. И причем это, как правило, речь идет о лекарственных препаратах, которые очень дорогие. Это стоимость лекарственных препаратов 200, 300, 400, 700 тысяч. А обычно это лекарственные препараты для онкологических больных. Ну, как-то вот, ну, так вот получается, видимо, что...
Что люди готовы
за покупать... За соломинку ну, цепляются, да. Сомнительные организации, которые выписывают такие лекарственные препараты, обычно это даже сопровождается так, что вот я вам назначаю там... Ну, это
в основном... Препарат А, скажем, такой.
Да. И не в нашем городе это бывает обычно, а бывает немножко, скажем так, поближе к западу от нас. Когда назначается лекарственный препарат дорогостоящий, и после контекста этого идет, а вы знаете, вы можете его заказать там-то.
То меня подталкивают купить именно это и именно там-то, да?
Да. Вот это, конечно, я считаю, что это безобразие.
Ну, вот вы сами когда-нибудь покупали через интернет лекарства?
Нет.
Все понятно. Есть у нас звонок еще один от наших слушателей. Говорите, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот по глазным каплям у меня вопрос. Вот сколько раз я покупала капли Максипин, капал, и все нормально было. А сейчас вдруг последний раз купила, очень щиплет и долго-долго чешутся глаза. Просто все время чешутся. Что делать? Как вот быть?
Скажите, пожалуйста, вы вот лекарственный этот препарат покупали по своей инициативе или вам доктор выписал?
Доктор выписал.
Вот да. В первую очередь вы должны прийти к своему доктору и сказать, что вот у меня есть такая вот проблема. Вот раньше лекарственный препарат, который вы мне выписывали, значит, все хорошо, все нормально было, а сейчас появились проблемы. И вот этот вот доктор, который вам выписал этот лекарственный препарат, он обязан известить Росздравнадзор о том, что, вероятно, это нежелательная реакция на данный лекарственный препарат. Дальше вы или доктор можете этот лекарственный препарат предоставить нам для того, чтобы мы сделали, значит, направили его на проведение определенной экспертизы. Если этот лекарственный препарат не вскрыт, конечно. Или хотя бы коробку от него.
Скажите, куда?
Территориальные органы Росздравнадзора по Владимирской области, улица Горького, дом 58А, предварительно можно позвонить по телефону 53-73-66.
Еще вам раз телефон, пожалуйста.
53-73-66. И в продолжении этого, потому что я вот думаю, что может посыпаться масса вопросов по этому направлению, есть сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Москва. На этом сайте представлена исчерпывающая информация по всем лекарственным препаратам, которые в течение определенного времени, там, база данных там полная ведется, но там ежедневно выкладываются лекарственные препараты, которые прошли по забраковке. Там написано серия, в таком-то территориальном органе был обнаружен такой-то лекарственный препарат, забракованный то-то, то-то. Вот это вот недоброкачественный лекарственный препарат, вот этот лекарственный препарат фальсифицированный. Там полная информация об этом есть. То есть можно вот посмотреть вот эту информацию там. Там не только по лекарственным препаратам, но и по медицинским изделиям вся информация есть.
Хотя ведь по идее, например, неважно, производитель где находится, в городе А или в городе Б, в принципе, если лекарство выпускается одно и то же, оно не должно отличаться, да, по идее?
Я не понял ваш вопрос.
Ну, я, например, капал капли... купил потом из города Судогды, да, они вы должны отличаться, по идее.
Они не должны отличаться. Если один и тот же производитель, и у них одна и та же серия, они не должны отличаться.
Нет, если производители могут быть разные, ну, например, там, Нижний Новгород, химический состав должен быть один вообще-то.
Химический состав один и тот же.
Вот еще такой вопрос. В Госдуме находится законопроект, в котором предлагается разрешить продажу лекарств в торговых сетях. Поддержите ли вы эту инициативу?
Нет, я не поддерживаю эту инициативу.
Но ведь как удобно купить анальгин на стойке, на кассе, да?
Да, это очень удобно. Вполне возможно, что это действительно очень удобно. Но я все-таки стою на защите пациентов и считаю, что лекарственные препараты, которые продаются, неизвестно, откуда они поступили, потом, значит, неизвестно, каким образом они хранились.
И где они хранились,
меня все время вызывает, скажем так, масса вопросов. Если аптечные организации, хоть их и много у нас, но они получают лицензию, и они должны соответствовать лицензионным требованиям и условиям, то в данном случае здесь вот... Ну, я даже могу сказать больше, есть даже возможность, что их будут продавать через аппараты, как это вот...
Ну, да,
Пепсиколу там и так далее, продают там воду. Не знаю, я вот к этому отношусь не очень хорошо.
Значит, что называется, продавать в троллейбусах колбасу, да,
например? Да, с пирожками, да.
А что, очень удобно, да, кондуктор тебе билеты отрезал тут граммов... 200 или сколько-то, да.
Да, причем неизвестно, сколько она хранилась и где.
Да. Ну вот, а такая практика есть за рубежом вообще? Нет такой практики?
Ну,
что в супермаркете я купил анальгин. Но я, например, честно говоря, не видел.
За рубежом политика такая о том, что 99% лекарственных препаратов должны отпускаться только по рецепту врача. И это нормально.
А почему мы, наверное, не идем по такому пути? Я понимаю, если порассуждать, потому что, наверное, мы в очередях, умрем.
Я не думаю. Просто, скажем так, вот то, что у нас сейчас вот в этом направлении, я думаю, что все равно направление будет правильно, и мы будем идти по такому пути. Когда-то переход количества в качество в рамках определенных философских понятий должен произойти. Сначала идет количество, потом идет переход количества в качество.
То есть аптек станет поменьше все-таки,
да? Я думаю, что да.
И еще один звонок. Говорите, добрый день. Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я звоню вам из Мурома. У нас больным глаукомой сейчас не дают лекарства, капли. В чем причина, вот хотелось бы узнать.
Понятно.
Вы знаете, вопрос очень частный, очень специфический, в соответствии с которым нужно разбираться, с чем это связано, по льготе, не по льготе, по какой льготе, по федеральной, по региональной. Вы знаете что, напишите нам конкретное письмо от конкретного человека.
Это ваш вопрос вообще, не департамента здравоохранения?
Ну, он двойной.
А, то есть здесь туда вот и туда можно
тут
писать.
Тут неоднозначный, да. Тут нужно смотреть, в конкретику уходить. Федеральные льготы – это один вопрос, региональные льготы – это второй вопрос, отсутствие льгот – это третий вопрос. Я еще раз хочу повторить, территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области, улица Горького, город Владимир, дом 58А.
Александр Михайлович, все-таки вот какова динамика выявления некачественных медицинских препаратов и изделий в нашей области? Вот за последние, три года давайте возьмем, что, чтобы не очень, не за 10, а за 3 года. Их стало больше или меньше?
Вы знаете, вот я слежу за этой статистикой у нас, и статистика по Российской Федерации. Речь идет о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратах. Это разные группы. Абсолютно. Значит, если по недоброкачественным лекарственным препаратам, что у нас в области, что в Российской Федерации, речь идет где-то о 3% плюс-минус 0,5%, 3%, то по фальсифицированным лекарственным препаратам речь идет о 0,01-0,02%. Это по фальсификатам. Вот когда говорят, например, там об алкоголе, говорят, что там что-то не 40, не 50%, да, и так далее.
Ну, там говорят, именно лицензионного алкоголя они имеют в виду.
Хотелось бы сказать, да, что вот статистика у нас такая, что по фальсификатам у нас проходило вот в течение, по-моему, трех лет, проходило только два лекарственных препарата, и то не... Это, значит, 13-14 год. То есть, по одному из них проходило по территории Владимирской области, которую мы, скажем так, добросовестно отработали. Это по фальсификатам. А что касается недоброкачественных лекарственных препаратов, вот я говорю о том, что приблизительно их находится 3%. То есть, если мы производим отбор приблизительно, 700-1000 лекарственных препаратов проходит через нас в год. Ну вот посчитайте, сколько будет приблизительно 3% по недоброкачественным.
Александр Михайлович, вот Я боюсь, нам не поверят этим цифрам.
Ну, пожалуйста,
Я не говорю, что вы, да, сообщаете неверную информацию. Я говорю о том, что люди, опять же, наверное, из средств массовой информации эту информацию, да, к себе берут о том, что говорят, вот рынок в России вообще чуть ли не, опять же, действительно, как тот же рынок алкоголя. У нас, говорят, 80% фальсификат идет на лекарства.
Ну, сказать давайте, можно и больше.
Ну, сказать можно, конечно, много, да.
А я вам говорю то, что вот то, что есть, то, что документально подтверждено, причем документально подтверждено ну, то, что по нашей области, это вот у нас документально подтверждено, по каждой другой области тоже документально подтверждено, и федеральным центром это документально подтверждено, и никто здесь никаких-то приписок или отписок не делает.
Еще один звонок, завершающий, наверное. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Михайлович. Просьба к вам. Повторите, пожалуйста, еще раз название московского сайта, на котором выкладываются недоброкачественные медицинские вот эти препараты.
Это сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Если вы в поисковой строке наберете «Росздравнадзор», у вас вам выведет на этот сайт Федеральной службы. А там уже идите по ссылкам, там разные разделы представлены. И медицинские изделия, и лекарственные препараты. То есть вы найдете это.
Я думаю... Не очень сложно, не очень сложный путь. И вот, к сожалению, вот хотелось бы еще поговорить с вами, но время не позволяет этого делать. На этом будем завершать разговор в прямом эфире. Я напомню, что гостем программы «Из первых уст» сегодня был руководитель территориального отделения, территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области Александр Михайлович Лёзов. И наш анонс. Сегодня гостья передачи «Средь бела дня» будет заведующая кафедрой биомедицинских электронных средств технологий Владимирского государственного университета, доктор технических наук, профессор Людмила Сушкова. Она расскажет об истории образования Русского технического общества, которому в этом году исполняется 150 лет. Над передачей работали Максим Кочетков, Валерий Наумов и Константин Киреев. Удачного дня. Мы желаем всем нашим радиослушателям. До новых встреч. До свидания.
До свидания.